Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» мы встретимся с французским кинорежиссером Мэриан Лен и московским культурологом Оксаной Тимофеевой, автором книги об эротической философии Жоржа Батая. А начнем с разговора о судьбе и книгах Анны Каван, писателя замечательного, загадочного и, к сожалению, почти неизвестного в России. До недавнего времени год рождения Анны Каван на обложках ее книг указывали со знаком вопроса. Сейчас установлена точная дата – 10 апреля 1901 года. История Хелен Вудс, родившейся в этот день, полна белых пятен. Анна Каван стремилась избавиться от свидетельств своей юности. Почти все дневники она уничтожила. Мы знаем, что она была дочерью состоятельных родителей. По их настоянию вышла замуж за человека, которого терпеть не могла, Дональда Фергюсона. Провела с ним 2 года в Бирме, родила сына. Ее брак распался, она вернулась в Европу, влюбилась в художника Стюарта Эдмонса и провела с ним несколько лет. Писать она начала еще в Бирме, чтобы побороть депрессию, и под именем Хелен Фергюсон с 29 по 37 года опубликовала 6 реалистических романов, имеющих мало общего с той Анной Каван, которую Брайан Олдис назвал «английской сестрой Кафки». Анна Каван – имя героини романа Хелен Фергюсон «Оставь меня в покое». Кажется, единственный случай, когда псевдонимом писателя становится имя его персонажа. Превращение заурядной писательницы Хелен Фергюсон в великолепную Анну Каван произошло мгновенно, но предшествовало ему немало необычных обстоятельств. Еще в середине 20-х Хелен Фергюсон познакомилась с тяжелыми наркотиками. После героина глаза становятся красивыми. Нет сомнения, что я хорошенькая. Долго смотрела в зеркало и довольна собой, записывает в дневнике 25-летняя Хелен Фергюсон. Пристрастие доставляет все больше хлопот. Хелен пытается покончить с собой, попадает в швейцарскую нервную клинику, на время избавляется там от героиновой зависимости и, по свидетельству друзей, полностью меняется и внутренне, и внешне. Меняется и ее литературный стиль. Первая книга, на обложке которой стоит имя Анны Каван, сборник рассказов, объединенных одной темой, безумием, выходит в 40-м году.
Прошлым летом, а может быть, это было вчера, мне нелегко теперь следить за временем, со мной случилось нечто весьма неприятное. День с самого начала предвещал недоброе. Один из тех несчастливых дней, когда все идет наперекосяк, и кажется, что вступаешь в бесконечную тягостную борьбу с неодушевленными предметами. Каким же зловредным бывает нечеловеческий мир в такие минуты? Каждый атом, каждая клетка, каждая молекула вступает в сводящий с ума заговор против бедного существа, навлекшего на себя их скрытое недовольство. На этот раз, как назло, сама погода решила примкнуть к раздору. Был один из тех бессолнечных летних дней, что наводит тоску больше, чем самая мрачная зимняя погода. Дней, когда воздух кажется затхлым, а мир похож на мусорный ящик, набитый расплющенными консервными банками, рыбьей чешуей и разлагающимися капустными кочерыжками. Конечно, с самого утра я ничего не успевала. Пришлось в попыхах переодеться, чтобы пойти на теннис. Мы договорились днем поиграть, и я опаздывала на 10 минут. Другие игроки уже собрались и разминались, ожидая меня. Меня огорчило, что из 3 кортов, которыми мы могли пользоваться, выбрали средний. Его я любила меньше всего. Когда я спросила, почему не взяли верхний, самый лучший, оказалось, что он уже забронирован какими-то официальными людьми. Следующим неприятным обстоятельством оказалось то, что по каким-то причинам моего обычного партнера Дэвида Поста заменили человеком по имени Мюллер, которого я едва знала. Он оказался неважным игроком. Проигрывать он тоже не умел. Когда стало ясно, что наши противники сильнее, он потерял всякий интерес к игре и стал вести себя совсем не по-спортивному. Он постоянно поглядывал на людей, которые остановились посмотреть на нас, улыбался им, уделял зевакам гораздо больше внимания, чем самой игре. Порой, когда остальные собирали мячи или я принимала подачу, он отходил к дороге и смотрел на машины, словно ожидая приезда знакомых. Продолжать такую игру было бесполезно. И, закончив первый сет, мы по всеобщему согласию разошлись. Нетрудно представить, что, вернувшись в свою комнату, я была не в лучшем настроении. Я вспотела, устала и больше всего хотела как можно скорее принять ванну и переодеться. так что меня вовсе не обрадовало, когда я обнаружила, что меня ожидает совершенно незнакомый человек, и мне придется его выслушать. Это была молодая женщина, примерно моего возраста, с привлекательными, хотя и жесткими чертами, тщательно одетая, желтоватый льняной костюм, белые туфли и шляпка с пером. Говорила она правильно, но с легким акцентом, который было трудно определить. Чуть позже я пришла к выводу, что она из колоний. Стараясь быть вежливой, я предложила ей сесть и спросила, что ее привело ко мне. Она отказалась от стула и вместо того, чтобы дать ясный ответ, заговорила уклончиво, упомянула ракетку, которую я все еще держала в руке, и стала расспрашивать о струнах. Было довольно нелепо в моем состоянии втягиваться в спор с незнакомой женщиной о достоинствах различных моделей ракеток, и, боюсь, довольно резко я обрывала разговор и в упор спросила, чего она от меня хочет. Она посмотрела на меня очень странно и совсем другим тоном произнесла: «Мне очень жаль, что приходится передавать вам это». И я увидела, что она протягивает коробочку, самую обычную, маленькую, круглую, черненькую коробочку с таблетками, обычную коробочку из аптеки. Я тут же испугалась и пожелала, чтобы мы вернулись к разговору о ракетках, но вернуться уже было нельзя. Теперь я уже не знаю, сказала мне это она или я сама поняла, что приговор, которого я так долго ждала, вынесен, и это уже конец». Помню, только это и помню, чувство легкого огорчения от того, что приговор передали мне таким затрапезным, неярким способом, точно это самое обычное дело. Я открыла баночку и увидела 4 белые таблетки. «Прямо сейчас?» — спросила я. Я поняла, что смотрю на посетительницу по-новому, вижу в ней официального посланца, слова которого имеют роковое значение. Она молча кивнула. Возникла пауза. «Чем скорее, тем лучше», — сказала она. Я чувствовала, что капельки пота, все еще остававшиеся после игры, стали холодными, как лед. «Но я должна сперва принять ванну!» — закричала я в гневе, вцепившись в липкий воротничок своей тенниски. «Я не могу оставаться в таком виде! Это неприлично! Недостойно!» Она сказала, что это будет позволено, как особое одолжение. Я обреченно вошла в ванную и отвернула краны. Не помню, как я принимала ванну, должно быть, мылась и вытиралась механически, а потом надела розоватое шелковое платье с голубым кушаком. Возможно, я даже причесалась и напудрила лицо. Помню только черную коробочку, которая все время бросала мне вызов с полки над раковиной. Наконец я заставила себя открыть ее, таблетки оказались на ладони, и я поднесла их ко рту. И тут возникло на редкость нелепое препятствие. В ванной не оказалось стакана. Должно быть, он разбился. Или горничная унесла его, позабыла вернуть. Что было делать? Без воды я не могла проглотить даже такие маленькие таблетки, но и откладывать было невозможно. В отчаянии я наполнила водой мыльницу и как-то смогла их запить. Я так торопилась, что не смыла склизкий слой на дне, и от привкуса меня чуть не стошнило. Несколько минут я стояла, вцепившись в край раковины, борясь с тошнотой и задыхаясь. Потом села на табуретку. Я ждала, а мое сердце колотилось, точно молот в горле. Я ждала. Но ничего не случилось. Вообще ничего. Меня не клонило в сон, я не чувствовала слабости. Только когда я вернулась в соседнюю комнату и увидела, что моя посетительница ушла, я поняла, что вся эта история была жестокой шуткой, просто напоминанием о том, что меня ожидает.
Рассказ Анны Каван «Неприятное напоминание». Отклики на сборник из лечебницы были восторженными, но началась война, и о книге забыли. Анна Каван решает покинуть Европу и долго путешествует. Норвегия, Калифорния, Индонезия, Нью-Йорк, Новая Зеландия. Биограф писательницы Джереми Рид пишет:
«Она была одинокой женщиной, чуть за 40, и все еще привлекательной, малоизвестной писательницей, книга которой вышла в самое неподходящее время. Она пристрастилась к алкоголю, на время заменившему героин, и при этом отличалась великой смелостью и уверенностью в своем литературном даре. Анна освободилась от 3 важных мужчин в своей жизни и осталась свободной. Ей предстояло одинокое и неизвестное будущее. Война в Европе, России и на Востоке, казалось, предвещает апокалипсис, который Анна давно предчувствовала. После долгих скитаний она решила навестить свою мать. Но вскоре после приезда в Южную Африку в 1942 году Анна узнала, что ее сын Брайан погиб на фронте. Пришлось возвращаться домой. Она снова попыталась покончить с собой и возобновила пакт с героином. В 43-м году в психиатрической больнице Святого Стивена в Лондоне она познакомилась с доктором Карлом Теодором Блютом.
Карл Теодор Блют, беженец из Германии, поэт и эссеист, врач, убежденный в главенстве субъективной реальности пациента, становится ближайшим другом Анны, ее исповедником, психоаналитиком и драгдилером. Оба признают, что с момента встречи между ними устанавливается телепатическая связь. Доктор Блют считал себя и Анну мутантами, не принадлежащими миру, представителями постчеловеческой расы. Прежнему человечеству, писал он, переливание крови не поможет. Нужна новая земля и новые люди, которые ее заселят. Среди пациентов Блюта было много богемных персонажей. Например, поэт Дэвид Гаскоин, которому психиатр вколол коктейль из амфетаминов, бычьей крови и витамина В, так что тот, на время потеряв рассудок, побежал в Букингемский дворец сообщать о конце света. Такое же лечение предлагалось и актеру Конраду Фейту и Анне Каван. Новые книги Анны отражали ее внутренний диалог с Блютом и эксперименты с измененными состояниями сознания. Ее ошибочно называли символистом, на самом деле она была первым настоящим экзистенциалистом в британской прозе. В то время гремело поколение соцреалистов, сердитых молодых людей. Англичане читали Кингсли Эмиса и Джона Осборна. Анна Каван ориентировалась на совсем другую литературу – Кафку, французских сюрреалистов, Сартра и Маргарит Дюрас. Она считала, что писатель должен говорить на языке подсознания, ночном языке, исследовать топологию сна. Социальное ее не интересовало, у ее героев нет прошлого, нет профессии. В Англии 50-х такая литература не находила понимания. Даже Анаис Нин, восхищавшаяся ее книгами, писала в 59-м году: «Каван, при всем своем великолепии, забрела слишком глубоко в лабиринты, позабыв пополнить запасы кислорода». На «Волнах свободы» вы слушаете передачу об английской писательнице Анне Каван. Скоропостижная смерть доктора Блюта в 64-м году стала ударом, от которого Анна не могла оправиться. Потеряв единственного настоящего друга, она вновь пыталась покончить с собой. Поэт Джереми Рид в своей книге «Чужестранка на земле» объясняет, что еще одним ударом для Анны, всегда державшей в тайне свою многолетнюю зависимость от наркотиков, пожилой буржуазной дамы, живущей в собственном доме с ухоженным садом, знающей толк в одежде и косметике и покупающей героин в аптеке по рецептам солидных врачей, стало появление в конце 50-х молодежной героиновой субкультуры, уличных дилеров, антинаркотическая кампания в газетах и меры, ужесточающие продажу наркотиков.
Ее усердие, великолепие ее прозы, она просто не способна была плохо выстроить фразу, противоречили расхристанному рок-н-ролльному образу героина, который культивировался в это время. Ее книги – замечательные литературные издания, для постройки которых требуется время, тяжелый труд, безжалостная дисциплина и экстраординарный талант. Эта хрупкая, маленькая, несчастливая женщина писала без издательских авансов, только для себя. Если героин и изменил химию ее мозга, это ни в коей мере не мешало ей работать. Возможно, наркотик помогал ей бороться с глубоким беспокойством, которое порождает галлюцинации. Не им объясняются визионерские качества ее произведений. Скорее, он помогал фильтровать психическую активность, которая в противном случае стала бы патологической.
И все же именно молодежь 60-х, стремившаяся отказаться от материализма и заглянуть в себя, открыла Анну Каван. Ее последний роман «Лед», вышедший в 67-м году, книга о постчеловеческом будущем, стал знаменитым. Но Анна Каван не заметила приближающейся славы. «Я уже 20 лет ничего не чувствую», — сказала она в одном из последних интервью. 5 декабря 68 года Анаис Нин отмечала выход очередного тома своих дневников. Когда обещавшая появиться Анна не пришла, обеспокоенные друзья взломали дверь ее дома. Анна Каван лежала полностью одетая, со шприцем в руке, а голова покоилась на лакированном ларце, в котором она хранила героин.
Когда мне было 14, болезнь вынудила моего отца на год уехать за границу. Было решено, что мама поедет с ним. Наш дом на время закроют, а я отправлюсь в небольшой провинциальный пансион. В этой школе я познакомилась с девочкой по имени Г. Намеренно говорю «познакомилась», а не «подружилась», потому что, хотя я остро чувствовала ее присутствие все время, которое там провела, настоящей дружбы между нами не возникло. Я обратила внимание на Г за ужином в мой первый школьный день. Я сидела с другой новенькой за длинным столом, чувствовала себя неуютно, подавленно и немножко скучала по дому, смотрела на юные лица пока еще незнакомых девочек. Кому-то из них предстояло стать моими друзьями, кому-то врагами. Одно лицо неодолимо притягивало мой взгляд. Г сидела на другом конце стола, почти напротив меня. Ее белокурые волосы среди стольких темных голов завораживали. Был осенний вечер, туманный и промозглый, а зала была скверно освещена. Мне казалось, что весь свет столовой устремился к Г и сиял над ее белыми волосами, воскресая и обновляясь. Сейчас я думаю, что наверняка она была красива, но ее облик упорно ускользает от меня. Вспоминая только лицо необыкновенное, невеселое, немеланхоличное, но наделенное удивительной обособленностью. Лицо человека, посвященного предначертанной судьбе. Возможно, эти слова не очень-то уместны в отношении школьницы, которая была всего на несколько месяцев старше меня. И, разумеется, в ту пору я не думала о ней так. Помню, я смотрела на нее с завистью. Мне казалось, что у нее наверняка есть то, чего мне новенькой не хватает. Успех, популярность, прочное место в школьном мире. Позднее я поняла, что это не совсем так. Странная тень словно окутывала все происходящее с Г. Как передать странное ощущение аннулирования, сопровождавшее ее? Хотя она не была непопулярной, близких подруг у нее не появилось. И хотя она считалась одной из первых в учебе и спорте, какие-то неотвратимые случайности мешали ей достичь большего. Эту судьбу она явно принимала безропотно. Даже такое создавалось впечатление, не подозревая о ней. Я никогда не слышала, чтобы она жаловалась на невезение, постоянно отнимавшее у нее любые награды. Хорошо помню случившееся уже под конец моего пребывания в школе. В одном из коридоров висела обтянутая зеленым сукном доска, которой среди других объявлений прикрепляли большой лист с нашими именами и оценками, выставленными за неделю. Г стояла перед этим списком в полном одиночестве и смотрела на него как-то непонятно, не с возмущением, не с горечью, а, как мне показалось, со смесью смирения и страха. Когда я увидела ее лицо, меня охватила волна страстного и необъяснимого сострадания. Чувство столь непомерное, столь неоправданное обстоятельствами, что я с удивлением почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «Позволь тебе помочь. Давай я что-нибудь сделаю», — услышал я свои мольбы, сбивчивые, словно на кону оказалась моя собственная судьба. Вместо ответа Г закатала рукав и безмолвно показала отметину на предплечье. Это было родимое пятно, слабое, словно прочерченное выцветшими чернилами, а на первый взгляд похожее на сплетение кровеносных сосудов под кожей. Но приглядевшись, я обнаружила, что оно напоминает медальон, миниатюру, круг, обрамленный острыми уголками и заключающий небольшой рисунок, очень красивый и нежный, возможно, изображение розы. «Ты когда-нибудь видела такое?» — спросила она, и мне показалось, будто она надеется, что я тоже ношу подобный знак. Что появилось на ее лице? Разочарование, смущение или отчаяние, когда я покачала головой? Помню только, что она быстро убежала по коридору, и последние дни, которые я провела в школе, старалась избегать меня, так что мы больше ни разу не оставались наедине. Шли годы, и хотя я ничего не слышала о Г, я ее не забыла. Изредка, пару раз в год, когда я ехала в поезде, ждала кого-то или одевалась утром, мысль о ней возникала в сопровождении странного дискомфорта, какого-то смятения души, которое я старалась отогнать. Как-то летом, когда я путешествовала по чужой стране, из-за перемены железнодорожного расписания мне понадобилось сесть на другой поезд в маленьком городке у озера. Ждать нужно было 3 часа. Я ушла с вокзала и решила пройтись. Был августовский день, очень жаркий и душный. Зловещие грозовые облака вскипали над высокими горами. Я решила подняться в замок, главную достопримечательность округи. Эта старая крепость возвышалась над городом и была ясно видна с привокзальной площади. Мне показалось, что я дойду за несколько минут, если поднимусь по одной из улочек. Но глаза обманули меня, дорога оказалась довольно долгой. Когда я добралась до огромных кованых ворот, меня отчего-то охватила печаль, и я уже почти решила не входить. Но тут появилась группа туристов, и экскурсовод убедил меня присоединиться к ним. На вокзале мне сказали, что в здании расположен музей, так что я удивилась, увидев во дворе стоящих на страже солдат. На мой вопрос экскурсовод ответил, что часть замка по-прежнему используется как тюрьма для нарушителей особого типа. Я ничего не знала о таких спецтюрьмах и попыталась расспросить экскурсовода. Но тот, вежливо меня выслушав, уклонился от ответа. Другие туристы тоже, казалось, не одобряли мою настойчивость. Я сдалась и замолчала. Мы зашли в огромный зал и стали смотреть на темные каменные стены, покрытые зловещей резьбой. Пока мы переходили из одного мрачного помещения в другое, я все больше жалела о том, что отправилась на эту экскурсию. От каменных плит устали ноги. Грозные стены и массивные запертые двери угнетали меня. Мы изучали выставку средневекового оружия, и тут я заметила дверцу, почти скрытую за доспехами. Не знаю, что это было, провада, внезапное желание подышать свежим воздухом или просто любопытство, но я обошла увесистый доспехи рыцаря и нажала на ручку. К моему удивлению, дверь оказалась не запертой. Она легко открылась, и я вышла. Остальные слушали экскурсовода и не обратили на меня внимания. Я оказалась в замкнутом, выложенном плитами пространстве, слишком маленьком, чтобы его можно было назвать двором, под открытым небом, но настолько зажатым огромными, словно утесы, стенами, что солнце сюда не проникало, и воздух казался мертвенным и гнетущим. Это понравилось мне ничуть не больше интерьеров замка, и я собиралась вернуться на тоскливую экскурсию, но тут случайно посмотрела под ноги. Передо мной было что-то вроде слегка выступающей решетки. Приглядевшись, я поняла, что это узкое зарешеченное окно подземной камеры. Какое-то движение под решеткой среди сорняков, выросших в щелях между плитами, заставило меня приглядеться. Поначалу я не видела ничего, просто какой-то темный подвал. Но вскоре мои глаза привыкли к мраку, и я разглядела под решеткой что-то вроде нар и закутанные очертания лежащего человека. Я не была уверена, мужская это или женская фигура, спеленутая точно в гробу, но вроде бы различила тусклый отблеск белокурых волос. И тут рука не толще кости поднялась немощно, словно стремясь к свету. Почудилось мне, или я действительно разглядела на почти прозрачной коже слабый знак, круглый, зубчатый и заключающий подобие розы. Не надеюсь, что ужас этой минуты когда-нибудь оставит меня. Я открыла рот, но несколько секунд не могла издать ни звука. И как только почувствовал, что способна позвать узницу, появились солдаты и увели меня прочь. Они говорили грубо и угрожающе, толкая и выкручивая руки, привели меня к офицеру. Меня заставили предъявить паспорт. Сбивчиво на иностранном языке я начала спрашивать о только что увиденном, но потом посмотрела на револьверы, резиновые дубинки, на грубые тупые лица молодых солдат, на неприступного офицера в мундире с портупеей, подумала о массивных стенах, решетках, и смелость покинула меня». В конце концов, что я, незначительная иностранка и женщина, к тому же, могу противопоставить такой ужасающей и неколебимой силе? И как я помогу узнице, если меня саму посадят в тюрьму? Наконец, после долгого допроса, меня отпустили. Два стражника отвели меня на вокзал и стояли на платформе, пока меня увозил поезд. Что я еще могла поделать? В подземной камере было так темно, могу лишь уповать на то, что глаза обманули меня».
Два замечания к рассказу о «Родимое пятно». Замок, добраться до которого оказалось сложнее, чем ожидала рассказчица, несомненно, двойник замка Франца Кафки, а инициал, заменяющий имя жертвы, «Г» в оригинале «H», первая буква в названии наркотика, который поработил писательницу, и именно одной этой буквой она обозначала его в сохранившихся дневниках. На «Волнах свободы» вы слушали передачу об английской писательнице Анне Каван. После рекламы и выпуска новостей встретимся с кинорежиссером Мэриан Лэн и культурологом Оксаной Тимофеевой.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вернутся ли прямые выборы губернаторов, раньше обещанных президентом 100 лет? Об этом говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На юге Москвы милиция задержала нескольких членов оппозиционного движения «Солидарность», которые раздавали брошюры под названием «Лужков. Итоги». Как сообщила в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения Ольга Шорина, ранее в префектуре заявляли, что для раздачи брошюры специального разрешения не было. Не было нужно. В результате взрыва в столице Чечни Грозном ранения получили 6 человек. Предположительно, смертница привела в действие взрывное устройство возле милицейской машины, стоявшей у дома моды в центре города. На окраине Махачкалы в ходе операции правоохранительных органов обнаружена база боевиков, где хранилась взрывчатка. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранее в этом районе произошла перестрелка с боевиками, один из которых был убит. В Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают погибших при теракте 10 лет назад, 16 сентября 1999 года. Рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. Объявлены полные предварительные итоги выборов президента Афганистана, состоявшихся 20 августа. Как сообщила Национальная избирательная комиссия, явка избирателей на выборах была менее 40%. За действующего президента Хамида Карзая подано более 54% голосов, за его соперника доктора Абдулло около 28%. В Стамбуле сегодня задержаны 6 человек по подозрению в причастности к терактам 2003 года. Заминированные грузовики взорвались тогда у 2 стамбульских синагог и отделения Гонконгского банка. Всего погибли около 50 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – французский режиссер Марион Лен, которая в этом году сняла свою первую полнометражную ленту по повести Флобера «Простая душа». Фильм «Сандрин Баннер» получил «Серебряного Георгия», специальный приз жюри Московского кинофестиваля за лучший дебют, и «Золотого Грифона», главный приз Петербургского кинофестиваля. С Марион Лен встретилась Катерина Прокофьева.
Интерпретация истории служанки-хромоножки Фелисите в подаче Марион Лен своеобразна. Из всех возможностей распорядиться флоберовским текстом Марион Лен выбрала не самую очевидную. Обычно классический сюжет либо переигрывается целиком, либо аккуратно переносится на экран. Лен сделала традиционное кино с четкой красивой картинкой, медленное, тихое, но акценты все же сместила. Неужели у вас не было соблазна, например, перенести действие в наши дни?
Я думаю, перенести начало 19 века в наши дни также сложно. К тому же мне хотелось достичь эффекта рассказа, такого флоберовского нарратива, аккуратно перенесенного на пленку. Поэтому визуальный ряд фильма очень четкий, будто страницы перелистываешь. У меня нет там всяких эффектов типа камеры на плече и так далее. Каждый раз камера четко застает Фелисите в определенный момент ее жизни.
А какие конкретно уловки вы использовали, чтобы передать атмосферу 19 века?
Звук должен был помочь. Сложно было перенести на экран тогдашнюю тишину. Без шума кондиционеров, самолетов, телевидения. К тому же Фелисите персонаж практически немой. За весь фильм она говорит, может быть, фраз 10. Она все время слушает и прислушивается. В конце фильма еще и глохнет. Так что это было важно. Для меня звук в кино столь же важен, как и картинка.
Марион Лен вывела на первый план персонаж мадам Обен, которому Флобер не уделил достаточно внимания, добавив ей активной страсти мадам Бавари и пассивной страсти мадам Арну из «Воспитания чувств». Она завела для мадам Обен молодого любовника, учителя музыки. И что уж совсем немыслимо, она поручила роль авторитарной затворницы барыни в последней вспышке угасающей молодости молодой комедийной актрисе Марине Фоис, которая известна русскому зрителю по фильмам «Миллион лет до нашей эры» и «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Но все же самым большим сюрпризом оказалась Сандрин Боннер, которая переиграла сам персонаж. Она умудрилась сделать Фелисите более тонкой и неоднозначной, чем в оригинальном тексте, не отходя, однако, при этом от флоберовской буквы.
Когда мы занимались дистрибуцией фильма, все, кто видел список актеров и сценарии, думали, что Марина Фаэс будет играть Фелисите, а Сандрин Боннер – мадам Обен. Но Боннер приобрела какой-то совсем уж буржуазный облик в своих последних фильмах, и я как раз хотела, чтобы она вернулась к той дикости, которую она демонстрировала в своих первых работах. Тогда она была просто как мустанг. Вы видели такой прекрасный фильм «Клода Шаброля. Церемония», где он играет неграмотную. Вот у меня она вернулась к этому. Все, кто был настроен скептически по поводу такого распределения ролей, согласились со мной, когда увидели фильм.
Лен сделала мадам Обен опиоманкой, поменяла декорации, зачем-то переименовала девочку Виргинию в Климанс, а флоберовская «И поцелуй уравнял их» развила в настоящую лесбийскую сцену. Однако все это она сделала как-то очень осторожно, так что эффекта прицепленного сбоку бантика не получилось. Думаете ли вы, что Флобер был бы доволен вашей интерпретацией? Может, он хотел показать лишь историю никчемной жизни, где был один неудачный и почти не состоявшийся роман, любовь к чужим детям и нелепая страсть к попугаю, а потом к его чучелу? А у вас получилось чуть ли не житие святой.
Мне Флобер очень близок. Трудно представить его реакцию, трудно представить, чем бы он занимался сегодня. Поскольку он был новатором, то, вероятно, если бы он занимался кино, то обратился бы к экспериментальному фильму, то есть кино, противоположному тому, какое сняла я. И в то же время я его очень хорошо понимаю и чувствую. Я воспринимаю его творчество целиком. Поэтому моя Фелисите впитала черты других его персонажей. Поэтому Матильда Абен — это комбинация между мадам Арну и мадам Бовари. В любом случае, женскую душу он показывает мастерски.
Когда Фелисите умирает, она в последний момент своей жизни видит огромного попугая, который кружит в небе и спускается к ней. Вы, как и Флобер, тоже заканчиваете фильм этой сценой. Вот существует интерпретация, что это Бог, снизошедший к ее простоте, явился к ней в образе последнего из любимых ее существ. Она вам близка?
Мне нравится такая интерпретация. Признаюсь, я даже не думала о таком. Вот насколько мозг блокирован стереотипами. Мы привыкли воспринимать идею перевоплощения бога в животное исключительно в контексте греческой мифологии, где у богов и богинь перевоплощаться в животных — обычное дело. А католицизм мне в голову не приходил. Но согласитесь, забавно вообразить у Флобера святой дух, который прилетел за Фелисите в образе попугая. Мне нравится.
А тот факт, что все умерли, буквально каждый персонаж этой истории, включая главное, не хотелось ли вам использовать этот зловещий мотив, чтобы сделать такой чернушный фильм по Флоберу? Или добавить мистики, немного Кинга, благо исходный материал позволяет?
Сделать еще хуже? Нет, наоборот. Моя задача была постараться передать это без нагнетания. Сделать фильм светлым. Не усугублять, а облегчить. Чтобы осталось живое, чтобы флер этого фильма не был таким уж мрачным. Я в самом деле много работала над тем, чтобы смерть, оно понятно, и следующий тоже умрет, не была бы избыточной или слишком цветистой. Сам факт смерти, чтобы не был раздут. Теодор уходит в подходящее время, смерти Виктора мы не видим, а вот в случае с Клеманс смерть показана красочно. Я старалась тщательно прописать ту сцену, где Фелисите ее омывает, потому что это опустить было нельзя. Вода играет в простой душе символическую роль, это такая нить, которая ведет через весь фильм. Например, когда Фелисите умывает лицо речной водой, приходит в себя, и когда она купается с Клеманс, а потом омывает ее, умершую. А вот смерть мадам Абен вообще не показана. Так что некоторые зрители даже не понимают, что она умирает.
Я тоже не поняла, честно говоря.
Неважно, Фелисите тоже не поняла. Для нее было бы одно и то же, умерла ли мадам Абен или просто уехала. Это такая детская невинность, вот такая простота, как у совсем маленьких детей, которые еще не умеют ходить. Если вы выходите из комнаты и закрываете дверь, вы больше для этого ребенка не существуете, пока снова не войдете. Когда уходит Теодор, она даже не пытается его как-то вернуть, даже пересечься с ним. Хотя он вроде бы появляется в ее жизни, но ее это все уже не заботит. Она дала ему другой статус. Он — воспоминание. Поэтому и смерть мадам Абен зритель тоже не видит.
Флобер написал историю жизни женщины, которой, чтобы жить, нужно было любить. Это была жизнь, полная любви, переполненная невостребованной любовью, но была ли это не рассуждающая любовь хорошей любовью? И была ли жизнь Фелисите мудрой? Какова ваша трактовка?
Я вижу Фелисите скорее как животное, которое многое понимает инстинктивно. Она неграмотная, невежественная. Не от мира сего, но далеко не глупа. Для меня невежество не значит глупость, несмотря на то, что многие именно так и думают. Когда Флобер изобличает глупость, он имеет в виду скорее буржуа, которые считают себя умными. И я с ним согласна. Фелисите умна сердцем. Но все равно ее нельзя называть мудрой. Она не знает, как разговаривать с людьми, не знает, что можно говорить и что нельзя, как и кому передать свои чувства. Но она как раз из тех людей, которые, как говорится, находят общий язык с животными и детьми. Мало того, что она разговаривает с водой, с камнями, с песком, с собственными частями тела. Помните, как она кусала себя за руку, не в силах иначе выразить свою ярость? Однако, чтобы говорить со взрослыми людьми, у нее нет кода.
И вы верно полагаете, что и все невзгоды и несчастья, которые сваливаются на Фелисите, она безропотно сносит благодаря тому, что близка к Богу, благодаря своему большому сердцу, а не покорности, которую вырабатывала годами.
Да, сердцу, конечно. И название фильма, и книги «Простое сердце», не забывайте. Это вы по-русски говорите «душа». Собственно, основная идея – идея отдавания. Вот у Фелисите получилось пережить все ужасы, которые с ней случались, отдавая, без конца отдавая свою любовь. Причем, когда она теряет одну любовь, она предпочитает сразу же перенести ее на другой объект, нежели плакать о потерянном. И количество, и сила этой любви в сущности не меняются. В конце фильма она отдаст столько же любви попугаю, сколько в начале фильма досталось ее жениху.
А вам никогда не хотелось перенести на экран книгу русского писателя?
Я обожаю русскую литературу. Для меня вся литература начиналась с русской литературы. И вещь, которую я бы мечтала поставить, это, конечно, «Слабое сердце» Достоевского.
Мэрин Лэн отвечала на вопросы Катерины Прокофьевой. На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Наш следующий гость – московский культуролог Оксана Тимофеева, автор книги «Введение в эротическую философию» Жоржа Батая, вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение». Интерес, который вызывает в России фигура Батая, сам по себе может стать темой для исследования. Он возник в середине 90-х и не угасает. Батая переводят, комментируют, обсуждают. Книга Оксаны Тимофеевой дополняет вышедшую несколько лет назад биографию философа, написанную петербургским исследователем Сергеем Фокиным. С Оксаной Тимофеевой беседовала Тамара Леленкова.
Как к вам впервые попали работы Батая и ваши ощущения?
И тогда уже появилась такая маленькая книжка под названием «Внутренний опыт» в переводе Фокина. Но поскольку стиль, которым Батай изъясняется, он такой очень артистичный, безумно хаотичный, немножко даже вульгарный, то меня как человека молодого и радикального это все, конечно, очень привлекло.
Оксана, а как вам показалось, вот этот стиль Батая, он умышленный или это непроизвольное выражение своих мыслей?
Это концептуально, это все очень обосновано, поскольку материя, с которой работает Батай, она требует определенного насилия над языком. И вот это вот насилие, оно всякий раз совершается этим автором в своем тексте. Многие обращают внимание, что тексты эти написаны как-то даже, что ли, безвкусно, с грубоватым нарушением правил прекрасного французского языка. Но эти нарушения – результат работы, результат сознательной работы с языком, борьбы с языком, попытки его преодолеть, чтобы через лакуны и какие-то вот разрывы в языке получить доступ или иллюзию доступа к какой-то внеязыковой реальности. По сути дела, эта работа направлена на сознательное разрушение языка, работа экспериментальная и в чем-то даже политическая, если можно говорить о какой-то политике в философии.
Действительно, не существует какого-то словаря, который позволял бы говорить о эротике как о предмете познания. Нет словаря, нет понятий, нет, может быть, штампов, которые тоже должны быть, чтобы возникала какая-то ассоциация, какая-то связь с читателем.
Да. Я, в свою очередь, пытаюсь выстроить небольшой словарь. В моей книге есть даже и главка такая, словарь эротической философии. Пытаюсь как-то систематизировать основные термины, в которых он рассуждает об этом сюжете, но это слова и термины, которые не напрямую связаны с эротикой, они всегда связаны с чем-то другим и отсылают к чему-то другому, там, трата, допустим, жертвоприношение, или суверенность, или понятие власти. Но тут вот есть один такой момент очень важный, что действительно слов, языка для описания этого опыта в традиции не существует, и, обращаясь к нему, постоянно заимствуют терминологию либо медицинскую, либо, естественно, научную, либо же прибегают вот к таким опытам, который как раз для Батая был связан с литературой. Ведь он писал какие-то совершенно изнуряющие, тягостные, мрачные порно-романы, повести. Его эротическая проза такая совершенно безрадостная, и она связана вот как раз с попыткой дать слово эротическому опыту, используя некий вульгарный даже язык. Почему человек начинает писать порно? Потому что он работает с собой и преодолевает, пытается преодолеть те запреты, к которые разрывают его изнутри как культурного субъекта и как живое существо. И вот опыт написания такой литературы, которая в каком-то смысле антилитература, это как раз опыт такого внутреннего преодоления, внутренней борьбы. Поэтому вот проза Батая в этом смысле является очень ценным таким документом. Я сама в свое время, я признаюсь, что пробовала писать такого рода литературу, ну, конечно, не такого уровня, как Батай, но пробовала там набросать какой-то, грубо говоря, порно-рассказ и заметила, что делать это невероятно трудно, потому что ты сталкиваешься с тем, о чем нельзя говорить до сих пор. Ну, прежде всего, слово «запрет» для Батая важнейший термин. Он считал, что человеческая история – это история запретов и их преодолений, и что она, собственно, начинается с запрета. Что прежде всего оказывается объектом запрета? Животное. То есть человек накладывает запрет на проявление каких-то своих естественных потребностей, с одной стороны, а с другой стороны, на то, что связано со смертью. Поскольку природа и животность – это что умирает, то, что человеку о смерти напоминает. И, по сути дела, человек сам запрещает себе быть животным. И этот первоначальный запрет является первым шагом, как говорит Батай, становления человека человеком. Первый шаг, который, как мне кажется, очень парадоксален, поскольку это не человек тот, кто делает первый шаг, переставая быть животным. Это животное, которое делает первый шаг. Очень странный какой-то момент.
Именно запрет приводит к тому, что появляется, в том числе приводит к тому, что появляется эротика.
Да, эротика – это и есть вот какая-то сложная символическая связь между запретом и его преодолением. Животная сексуальность, говорит Батай, это что-то имманентное. Это такая разнузданность, связанная с абсолютной свободой. Но есть свободная свобода, то есть есть свобода, которая связана именно с преодолением запрета, а есть такая наивная свобода какого-то батаевского животного. Например, вот Юля Кристева обращает внимание на то, что у Батая, собственно, запрет, он и существует-то только для того, чтобы его нарушать. Это человеческое существо, оно вот кладет себе постоянно эти границы, эти запреты, чтобы потом их преодолевать каким-то трансгрессивным образом. Да, трансгрессия – это преодоление того или иного запрета. Для этого существует, говорит Батай, ритуал. Ну, допустим, оргия, первобытная оргия. Люди сознательно, как факт культуры, нарушают сами же себе культуры положенный запрет, и этот ритуал постоянно себя воспроизводит. Да даже не только оргии, но даже такой институт, как брак, женитьба, является своего рода трансгрессией, говорит Батай, что очень любопытно, поскольку действительно, если мы исходим из того, что запрещено заниматься любовью, то выходит так, что ритуальный момент, связанный с институтом брака, связан с тем, что молодые люди как бы заявляют всему миру или всему обществу о том, что сейчас мы отвоевали себе это право нарушить этот запрет. И это сопровождается, соответственно, праздником. Наша повседневная жизнь, она пронизана какими-то вот элементами, остатками первобытных попыток человека отгородиться от природы, а затем через проведенную самим им границу снова туда вернуться. Но этот возврат, он невозможен. И вообще секс для него такая маленькая смерть. То есть отношение человека к сексуальному объекту, оно похоже на отношение к жертве. Это обязательно связано с насилием. Пусть оно будет неявным, сама направленность любовного жеста это насилие и по отношению к своему объекту, и по отношению к самому себе тоже. Да, вот интересно, допустим, власть. В современной теории, например, такие мыслители уже старшего очень поколения, даже ушедшего, как Деррида и Агамбен, обращают внимание на то, что правитель, лицо, обладающее властью или суверен, он находится вне закона. И вот это положение вне закона, оно его сближает с преступником, допустим, или отбросом общества. Надо отметить, что именно Жорж Батай и его друг Роже Коюа впервые указали на вот эту связь. Перед лицом фашизма интеллектуалы пытались объединиться и разработать теорию, связанную с сакральным, с властью, с мифом, понять, как это функционирует, чем из этого можно пользоваться, в том числе, чтобы противостоять фашизму. Именно тогда Батай свою, по сути, анархическую концепцию предлагает. Это буквально, там, я не знаю, какие-то несколько страниц. Но то, что там написано, меня глубоко потрясло своей интеллектуальной честностью, что ли, откровенностью. Батай говорит, что власть, она непристойна. Вот у нее как раз сакральное происхождение, она первоначально является таким объектом запретов. Но священное бывает левое и правое. Сначала оно левое, а потом оно движется вправо. То есть левая, связанная с грязью, со злом, с разрушением, с природой, и правая, связанная с сакральной в смысле священного, то, что почитаемо, то, что связано с авторитетом. Mm-hmm. Корни уходят вглубь земли и копошатся в ней, как будто черви. А наверху мы видим прекрасный цветок. И вот Батай говорит о том, что не надо забывать, что самим своим происхождением власть обязана преступлению. Очень трудно представить, что до вершины власти можно добраться с добродетели, скажем так. И заканчивая тем, что он как бы захватывает все ресурсы, которые принадлежат, в общем-то, обществу, он себя объявляет владельцем, собственником. И вот эта вот связь собственности и сакрального статуса власти, она является такой вот частью парадоксальной логики. Каким бы величием ни обладала власть настоящим, ее прошлое всегда нечисто, говорит Батай. Вот власть как институт господства связан с процедурой, некой насильственной операцией отделения чистого от нечистого. Батай предложил суверенность смеха, безумия, суверенность человека, который пьян, человека, который растерзан, который решил совсем порвать, преодолел какой-то предел, который вдруг, может быть, на секунду оказался свободен. Есть, например, мотив для Батая, такой очень важный мотив вина. С одной стороны, у него есть фигура рабочего, который, приходя с работы, вдруг выпивает стакан вина, и тем самым он как бы отрицает себя как вот это эффективное производящее существо, как такой винтик в системе производственных отношений. И такой же пример с ним самим, то есть интеллектуал, который садится за стол и начинает пить вино, отрицает даже этот сам стол и того, кто его сделал, и вообще сам труд, и предается такому праздному безделью. Суверенность смеющаяся, суверенность, которая связана с каким-то таким головокружительным порывом, у которого нет цели, которая соотносится только с ничем. Какое-то ничто, в которое вырывается вдруг абсолютно закабаленное арабское, по сути дела, существо. Вот что такое батаевская суверенность. И в каком-то смысле это очень слабая, уязвимая фигура. Очень важное изображение, которое было на обложке журнала «Ацефал», это человек без головы. Вот этот суверен, у которого нету точки власти. Это власть без господства или власть без власти.
Замечательно мысль, что объекты религиозной и эротической страсти неразделимы и помещены в одну область сакрального. Иногда даже совпадают, как, допустим, в случае с Терезой Авельской.
Да? Да. Ну, вообще его отношения с религией довольно сложные. Он принял католицизм, пробыл некоторое время католиком и даже хотел дальше делать, в общем-то, духовную, так сказать, карьеру. Но в какой-то момент от нее отказался, полностью разочаровавшись в религии, и инициировал такой проект, скорее, атеологии. Но вот этот опыт мистиков, да, вот как Терезы, там, допустим, был для него действительно очень важен и показателен. Экстаз святой, у которой объект страсти духовной сливается с объектом страсти телесной, это было для него что-то очень знаковое. Но действительно, религиозные и эротические объекты, он имеет общее происхождение. Что такое ведь первоначально боги? Животные были первыми богами, именно с ними был связан и первоначальный запрет, в частности, на убийство, которое, опять же, ритуально нарушался людьми. То есть убийство животного во время праздника, это жертвоприношение, это и было ритуальным нарушением запрета на убийство, в общем-то, своего тотема, того, кого признавали предком, покровителем. И затем, как показывает Батай, в частности, в христианстве наиболее таким окончательным образом, происходит отделение овец от козлищ, так скажем. То есть это, опять же, отделение левого и правого. Сакральное левое, сакральное правое. Бог-зверь, Бог-животное вдруг становится Богом-отцом, вдруг приобретает совершенно противоположный смысл в том виде, в каком он уже представлен в христианстве.
Да, и интересно, что он сближает в этом отношении проститутку с жертвенным животным.
Да, и с Богом. Опять же, есть проститутка, которая говорит «я Бог». Но описывает ее он именно как зверя, как животное. И здесь очень интересно, что животное вдруг получает новые какие-то очертания у Батая, вдруг животное становится таким своего рода сувереном. То есть, с одной стороны, он говорит о том, что вот животные существуют в плане имманентности, они просто не знают тех запретов, которые есть у людей. А с другой стороны, это такая разнузданность. Это разнузданность и связано с тем, что они первые боги, то есть они ближе к богам, чем люди. Это существа, которые не ограничены, которые не трудятся, которые не говорят, которые не знают рабства. И даже если они находятся в рабских каких-то отношениях с человеком, как, например, там, лошадь или какой-то другой домашний скот, то они об этом не знают, они всегда остаются выше этого и сохраняют в себе вот эту возможность или потенцию однажды разбушеваться и все уничтожить. Эта часть сакрального, которая содержится в животном, до сих пор напоминает ему о их божественной, так сказать, природе. Почему-то хочется думать, да, и люди думают, что сакральное – это нечто вот прекрасное. А хочу подчеркнуть какой-то другой момент, что сакрализация является таким механизмом или такой машиной, благодаря которой власть становится властью. Сакрализация связана с насилием, именно тем насилием, которому Батай пытается противопоставить какое-то другое насилие.
Есть какой-то для вас очень важный момент в философии Батая, который вас обрадовал или сильно огорчил, то есть то, что вас вызвал какой-то очень активный отклик?
Батай, он выдвинул такую идею безработной негативности. Он сказал, да, вот есть вот эта гегелевская негативность, это негативность труда, желание борьбы за непризнание. Но есть еще безработная негативность. И я сам, это безработная негативность, что я могу сделать с собой в ситуации конца, когда, как кажется, человек с его страстью, с его каким-то безумием, с его эротическими играми оказывается бы не нужен, оказывается выброшен на помойку. Это как раз то, с чем, мне кажется, сейчас стоит работать, потому что мы живем в ситуации, которая хочет представить себя как такой конец, что ли, своеобразный. Но что такое конец истории? Собственно, это всегда связано с тем, что некая власть всегда пытается финализировать историю, закончить ее на себе, потому что она знает, что в последующий период она будет свергнута, или она потеряет свою власть. Чтобы ее сохранить, она всегда придумывает себе оправдание о том, что такое состояние мира, которое мы имеем, оно либо является наименьшим злом, либо оно является последним, какое только может быть. Во всяком случае, в своих качественных характеристиках.
Оксана Тимофеева, автор книги «Введение в эротическую философию» Жоржа Батая. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».